Время у нас мало, братья, мы спешим. Вот, и поступила такая просьба или предложение коротко рассказать о своей личное свидетельство своей жизни. Вот. И в заключение нашей темы духовной войны я хотел бы прочитать вам статью Тозера. Это хороший был пастор. Его, у него есть короткая статья, небольшая статья, которая называется «Два креста», но которая в сумме выражает суть духовной брани, в которой сейчас находится церковь. И я не знаю, как коротко, мы должны предельно коротко с вами. Это когда мне было 60 лет, я сделал фильм, собрал всех своих друзей, близких, дальних. Вот, и после 60 лет начал готовиться к заключительному этапу своей жизни. Попросил у всех прощения, где столько можно. Вот, но это было приблизительно 10 лет назад. Кое-что уже как бы изменяется в моей жизни. Но в целом я нахожусь в таком возрасте, когда уже вижу явно врата вечности. Вот, и земные ценности, они становятся менее притягательными. Вот, больше смотрю на небо. И благодарю Бога, что он мне еще дает, во-первых, возможность черпать силу из слова, чтобы постигать то, что необходимо, вот, что должно обеспечить силой вот, мои поиски, мое освящение, вот, и приготовиться вот, к встрече с Богом. Мой отец был простым человеком, 4 класса образования, уверовал в юности. Мама моя была в третьем поколении баптистка, верующая, собственно, с моих предков. Мои предки были в начале и строительства города Одессы, и созидания Одесской церкви. Брак родителей в 47-м году. Я не буду комментировать, братьям, нету времени. Если когда-то мы с кем-то, где-то кто-то встретится, я могу уже подробно рассказывать. Это все очень интересно. Сейчас только вы... Визуально вот увидите эту картину. Я был первый сын у своих родителей, 49-й год. Детство прошло, как стрела, как звук. Удивительным образом сохранилось с тех времен. Фотография маленького мальчика. Я рос на берегу моря. Это фотография на берегу Черного моря. В жизни мечтаешь ты взрослым быть. Вырастешь, все поймешь. Это старые детские фотографии, меньшая моя сестричка. Стал я подростком. Пришел я в церковь, 60, не в церковь, а принял сознательное решение в 62-м году, когда мне было 13 лет, судили братьев нашей церкви, Иосифа Бондаренко и Николая Павловича Шевченко. И я тогда принял решение ходить на молодежный разбор. Ну, в церковь я ходил с родителями, и там были сверстники, не сверстники, а молодежь-то была как молодежь, 18-25 лет, мне было 13 лет, и я принял решение, будучи подростком, ходить на молодежь, и уже это, можно сказать, мое было решение, которое определило мою судьбу. Интересная судьба вот этих мальчиков, это все дети верующих родителей. В центре все 4 пастора, вот это умно, Даниил Петрович. Да, вот это Даниил Петрович Умнов, кто его знает. Вот это Василий Ефимович Логвиненко был такой пастор, вы должны были некоторые знать. Вот это его дети, сейчас они пастора, и вот это я. Все 4 пастора, вот эти 4 отпали от Бога. Вот такая как это интересная закономерность на фотографии. Юность прекрасная, молодость ясная. Вот. Здесь друзья с Кишинева, Рая Тихомирова, Кишиневцев, вы не знаете такую? Знаете, тут вот есть несколько человек кишиневцев, когда к нам приезжали, мы всегда делали экскурсии по морю. Играл я в духовом оркестре, вот этот мой друг, с которым меня судили. Вот. Все. А это уже 66-й год. Это мне было 17 лет, то есть где-то 16 лет. С того момента, как я принял крещение, я стал проповедовать. Что хочу сказать? Ну, меня стали на проповедь, потому что братьев не было, проповедь у меня получалась, но я чувствовал большой дискомфорт. Как я, молодой человек, должен был проповедовать, это было смешно, призывать к верности, значит, и так далее. И я чувствовал большую необходимость пойти в вузы. пройти эту школу. Я, по сути дела, об этом молился, к этому готовился. 19 октября 1968 года нас арестовали. Каждого арестовывали по отдельности, но нас было 9 человек. И трое из братьев одесситов получили самые большие срока. Вот здесь я и мой друг попали, это были самые молодые узники. Вот каких лет. Отбыл я 5 лет в городе Дзержинске на Донбассе. Вот, и потом это вот открыточку мне заключенный написал. Я поздравлял церковь с Новым годом. И вот Сибирь, там где-то оленей. Вот, я представлял, что где-то повезут меня туда на север, 5 лет ссылки. Вот, и был это дальний путь. Вот здесь я на карте, наверное, нарисовал. И видите, через, по ширине Советского Союза, вот на Дальний Восток, вот Черное море, на Дальний Восток, это через все тюрьмы России я проходил, это было очень интересно. Я щупал эти нары, где спали братья, особенно в Иркутской, Красноярской тюрьме, молился возле этих нар, и было очень приятно, что я иду этим путем. Мне было 24 года в это время. Вот последний отрезок пути Хабаровск-Богородск, это тоже где-то 1000 километров ровно на север, летели в самолете. Самолет с перкалевыми, с брезентовыми крыльями на лыжах. Выгрузили нас, это вот это село, село наше Богородское со стороны воды. Вот это взгляд из окна, вот из моего окошка было видно эта река Амур. Здесь 73-го года по 78-й год, то есть 5 лет. Был годом ссылки. Здесь я учился практическому благовестию. И была организована церковь, там была одна верующая бабушка. Вот Михаил Голубин, ты не знаешь, Виталий? Вот Михаил Голубин, вы тут его видите ребеночком на том самом. То есть это правнук той бабушки, которая там была верующей. Там сейчас, да, там сейчас действующая церковь. Вот через полгода Господь мне послал жену. Это отдельная, очень интересная история. У меня была первая любовь, которая разрушилась. Я дал Богу обет, что буду теперь, что Он будет делать выбор для меня. Я дождался. Вот. Приехал Михаил Иванович Хорев, приехали мои родители. Кишиневский хор. Михаил Иванович записал псалмы для венчания Кишиневского хора. И когда меня венчал, уже была группка за это время. И я их научил петь песни брачные. И Михаил Иванович сейчас поет хор. Нажимал, спутник такой был древний, вот и сам, он нажимал, и хор пел. И таким образом произошло наше венчание. Мы ничего не имели, но ни в чем не нуждались. Так мы начинали свою семейную жизнь. Это были самые прекрасные годы моей жизни. Все было кругом тихо. Мы, вот наш дом, это вид со стороны тайги, со стороны сопки, улица Амур. Там у меня была лодочка старая, такой двигатель. Я когда выезжал вот за село, по излучине реки, там уже не было видно деревьев, этих домов. И я чувствовал себя как на свободе. Простор молиться был, братья, очень, очень большой. Вот, и я когда вернулся из лагеря, я сказал... Я бы каждому молодому брату-проповеднику давал бы 3 года. Вот как минимум. Каждому бы давал, чтобы мужчина проходил, как бы, скажем, вот этот курс жизни. Там нужно было уметь сделать бочку, потому что надо, тебе никто там не поможет, ты мужчина. И на воде там тебе может перевернуть. Вот это сбор ягод. Вот, то есть нужно было уметь все делать. Сложить печку, сделать бочку, отковать нож для разделки рыбы. Вот я сделал сани. Мини-настоящие сани, обшил их шкурой. Мы ходили на собрания зимой, вот по снегу они не переворачивались. Вот. Были там верующие вот, охотники, мы ходили вместе на охоту. Я, правда, никого никогда не застрелил, вот, никакого животного. Вот эта бабушка, значит, вот. А Михаил Голубин где-то тут ниже, вот. Девочка там видно, где-то он там рядышком стоит. Вот эта старушка, у которой здесь была церковь в этом месте, и ее мужа вместе с остальными мужчинами арестовали и закатывали, замучили. Она одна осталась. Жалко было уезжать, мы плакали. Соседи выходили, неверующие выходили, мы вот так шли, в багаж, значит, в контейнер сдали наши все вещи, шли. Приехали мы в Одессу домой, вот это возле моего дома Пасха, разгоны, разрушили молитвенный дом. Это, Виталий, если ты знаешь, переезд там, значит, вот в Одессе на Лиманной, да. Вот. То есть гонения продолжались. Милиция, разгоны. Вот. И в 80-м году аресты, то есть мне пришлось уйти на нелегальное положение. Разрушили молитвенный дом, вот так проходили собрания. Вот вы почувствуете вот эту силу исходящую. Это были совсем другие песни, это были, ну, совсем все другое было. Я вообще тоскую по тем годам, тогда было настоящее христианство. Сейчас мы засыпаем. Когда я ушел на нелегальное положение, то фактически до 10 лет, с 80 по 90 год, я находился в служении Совета Церкви. Вот, был ближайшим сотрудником Геннадия Константиновича. Вот, это тоже замечательные годы жизни. Это организация библейской школы Совета Церквей. Вот это узкий круг братьев. Хорев сидит, Румачи, Кабыш, Мессерук, Михаил Петров и я. Кроме многих, я очень любил работать, и кроме многих работ я был ответственен за музыкально-хоровой отдел, курировал, помогал. Вот, Геннадий Константинович поручил мне на юге организовать типографию, издательство, где бы издавать цветную литературу, учебную и евангелизационную. Если вы помните, выходили цветные календари такие с закладочками. Это была наша вот работа, мои сотрудники все. Мы работали много. Почему Кишинев стал для меня родной? Вот эти сотрудники. Мы работали очень много. Вот в районе Кишинева, Молдавии, там были меньшие гонения. Геннадий Константинович – это мой, можно сказать, духовный наставник. Случилось, сейчас вот мы вне Совета Церкви, организационно случились разные события, но этот человек остался навсегда в моем сердце, как духовный отец. Вот. И в 93-м году я был освобожден от служения в Совете Церкви, я попросился, Церковь благословила на организацию новой церкви. Вот так вот мы вышли просто на площадь, стали раздавать пригласительные, приходили люди, здесь разбор, нас застала зима, не было где собираться, вот мы сделали скамеечки, вот. И вот так на улице, кстати, был 20-градусный мороз, мне еще моя сестра спрашивает, фотоаппарат, брат, я говорю, это исторический снимок будет. Вот так на улице происходило созидание новой церкви. И долгие годы мы скитались, не имея, вот, и крестили людей, обучали. И тогда же я стал задумываться, как эту пришедшую массу людей организовать, чтобы им управлять. Тогда вот возникла идея малых групп. Я изучил все существующие системы и понял, что нам ничего не пройдет, не подойдет. И была своя система, одну минуточку, 3.12 я ее назвал, вот как Христос. Копия группы Христа. У него был Петр, Иоанн и Иаков. То есть он выделил троих учеников из 12. И троих он учил особо. И я понял, для того, чтобы группа существовала, должен быть не ведущий один, а должен быть наставник и три человека. Петр, Иоанн и Иаков, которые бы составляли совет этой группы. И я стал заниматься советами групп, а они, в свою очередь, стали обучать, как бы скажем, от людей. И таким образом мы справились с ситуацией, когда просто был наплыв людей, и я был один, вот, скажем, пресвитером. Тогда мы вынуждены были делать призыв, постоянно были покаяния, очень много шло людей зависимых. И вот эта молитва алтаря у нас осталась по сегодняшний день. Мы ее уже не смогли фактически отменить, и она очень хорошо работает. Вот. Вот этот парень, кстати, он каялся на протяжении 10 лет. Я вам говорил, он вышел однажды и сказал: «Сдаюсь». И вот когда он сдался, сейчас у него, значит, он женился, у него родился ребенок, вы им никогда не скажете, что это человек, который бомжевал большую часть своей жизни, ну, прошел Крым и Рим. Вот был очень большой наплыв народа, и не хватало обучения, не хватало вот обучения. И сейчас я бы сказал, вот как я вижу, не хватает работников для обучения. Я все-таки усматриваю, что самое главное – это фундамент. Когда есть фундамент, тогда вот, а фундамент – это обучение. Мы по сей день крестим Черное море и не можем выйти из год гонений. Летом мы делаем собрание на улице, крещение мы делаем в Черном море. Вот, и это замечательно, мы как бы свободны. Вот сейчас мы уже прекратили, но долгие годы мы делали большие эволюционные собрания. Со вторника по субботу мы делали эволюционные собрания. Вот мы раздавали 250, не 250, а 100 тысяч пригласительных. У нас в поселок 250 тысяч людей, охватывали практически всех. А нас всех, вот главное, что нас все узнали, что мы есть. Очень многие люди поперебывали. И это как бы служит вторичной евангелизацией. То есть люди знают, что есть, мы назвали наш дом «Дом мира». Вот, а церковь называется «Вторая Пересепская церковь». Все люди знают, что есть «Дом мира», куда нужно пойти. Вот, сказать, что какой-то особый приток людей, были люди, которые через эту евангелизацию приходили, но их очень мало. Весь основной состав происходил через личную евангелизацию. Причем я вам хочу сказать, если с людьми стабильно заниматься, то есть пчелки, которые носят мед, это вот эти люди. А наставники – это матка вот в группе, которая должна их как бы учить, вот попечители. Люди свидетельствуют, у них много знакомых, они их ведут, но когда они приходят в группу, эти люди, вот здесь в группе они уже тут молятся, причем в группе люди чувствуют себя намного свободнее, чем в собрании, намного понятнее, можно спросить, можно ответить. Каждый год мы выезжаем в поход, вот на эти 25 лет, и я веду 10-12 бесед, каждый вечер я веду, это называю библейским институтом, вот, у костра молятся, каются, исповедуются, то есть вот это такая вот библейская школа, я увожу. Перед смертью Михаил Иванович приехал к нам, он меня крестил, он меня венчал, когда он сидел в вузах, я заменял ответственность, был ответственным за Молдавию. Вот, все могу в укрепляющий меня Господи. Папа и мама, спасибо вам за вашу святую жизнь и за веру, переданную нам детям. Мой папа имел трое сыновей и сестру, трое сыновей пастора, сестра наша тоже труженица, посвященная Богу. Мой дом и я служить хотим тебе, Христос, лишь одному, но дай мне силы самому послушным быть рабом твоим. Чтоб я и вся моя семья возвели в сердце нашим храм твоим спасительным словам. Вот я думаю, что моя основная история жизни уже прошла, бурная история. Вот, и сейчас уже какая-то такая, значит, сравнительная равнина, вот, где Бог дает мне и поручение, хоть я уже хочется сидеть дома, но вместе с тем я понимаю насущную нужду в освящении, в битве с грехом, в отделении от мира. Вот это понуждает меня ездить, где приглашают, свидетельствовать, учить Божий народ и готовиться. Хочу сказать, что когда вот я изучал то, что я вот вам вчера преподавал, оно было очень быстро, оно изменило мою жизнь, оно изменило жизнь моей жены, в первую очередь. И оно изменяет. Ну, то есть нам никакие методики нам не помогут, если мы не будем стоять на прочном фундаменте. То есть нам нужно, чтобы люди жили жизнью освящения, то есть чтобы они отделялись от греха, чтобы они преображались в образ Христа. И тогда при самых минимальных знаниях евангелизации, миссионерства, они будут это делать. Даже по-простому, по-рабоче-крестьянскому, у них это будет очень хорошо получаться. То есть надо все силы направить в освящение, чтобы это были зрелые христиане. И в заключение, братья, я хочу прочитать вам статью, которая, можно сказать, выражает мое кредо, выражает то, что я верю. Это моя платформа духовная, мой библейский фундамент. Вот, я считаю это очень актуально. Конечно, это было бы очень хорошо нам об этом рассуждать, но там все ясно написано. И кто захотел получить копии, вот, вы получили, и там можно распечатать и внимательно читать эту статью. Я хочу вам сказать вот что. Я вообще просил Господа за каждый год срока одну душу. Вот такая молодежная романтика была. Это первое. Хочу сказать, что в тюрьме должна быть очень большая мудрость. Вот. Кстати, это должен быть такт, это должно быть уважение. Вот я первый попал в тюрьму сразу, и нас отобрали там человек 10. Вызвал, значит, один из надзирателей и говорит: вот так, ребята, будете строить штрафной изолятор. Вот, значит, вам будет каждый месяц свидание, каждый месяц посылка, еще вам будет там по полсрока, уйдете домой. Я вообще в мире не вращался. школе, значит, до заключения я отучился в училище, работал на производстве, так отбыл день и домой, молодежь, церковь. То есть, можно сказать, я в мире не был, жуликами нигде, как бы скажем, не вращался, бандитских методов всех этих не знал, вот, и так далее. Но вместе с тем Бог дал мне какую-то мудрость, и я вот понял, что, например, если я буду строить ШИЗО, то я что-то в жизни потеряю. Вот, теперь я понимал, это просто Дух Святой учил, что я не могу сказать при всех, что я не буду. Вот. Кстати, вот когда тут за военную службу стоял вопрос, я говорил, что надо аккуратно сказать. Вот. Я ему говорю, есть вопросы? Я говорю, есть. Только я хочу с вами наедине поговорить. Ну, все ушли. Я говорю, я не буду строить штрафной изолятор. Как? Что? Мы тебя самого запрем, прочее. Ну, я говорю, как хотите. Но поскольку я поступил тактично и не при всех, если бы я сказал при всех, я думаю, что я бы вам меня загулял бы. Иди, говорит, иди, там доложили начальнику по режиму, и как бы этот вопрос прошел. Потом спустя, скажем, 2, может быть, 3 года я уже отсидел, у меня были одесские земляки, и я никогда не кушал сам. У меня была посылка, местная церковь меня передавала 25 рублей, мне всегда что-то было покушать. Самому кушать нельзя, потому что скупых ненавидят как предателей. И как бы и общаться же с кем-то надо, ты сам не будешь. Был неверующие люди, мы с ними общались, я молился над пищей. Вот. И возникло, значит, враги, соперники их, значит, воздвигли на них обвинение, что раз они со мной общаются, они не имеют права принадлежать классу воров. Там, значит, общество разбито на классы. Самый низкий класс – это опущенные, обиженные или гомосексуалисты, ну, которых используют. Вот. Потом, значит, следующие идут так называемые мужички. Люди, которые безвредные, они работают, их нельзя обижать, потому что они за всех работают. Вот. А вернее, еще вторая – козлы есть. Козлы – это те, которые предают, которые проигрались, виноваты в чем-то перед обществом заключенных. И они работают на администрацию начальства. Их, конечно, презирали, там били, начальство защищало. А потом идут мужички. Это просто такой средний класс людей, которые работают, честные, их не должны обижать. Вот. И на самой верхушке находятся так называемые воры. Если даже нет настоящих воров в законе, значит, есть путевая, ну, такая вот лагерная элита, которая не работает. У них там есть руль зоны. Вот. И, ну, как бы это общество серьезное. Они держат порядок в зоне, где эта власть принадлежит им. И вот, значит, какие-то враги на моих товарищей, значит, воздвигли обвинение, что поскольку они со святым, значит, как бы живут, питаются, они не имеют права принадлежать к высшей касте. Эти ребята прибегают ко мне, говорят, Женя, молись, потому что будет сегодня разбор. Собрали лагерный кадляк, так называемый, где-то человек 100. Значит, их было, заварили там громадный там, ведро чая или полведра чая, чефир. Вот, и, значит, расселись, вот, потому что там скучно, и вот они играют. Есть руль зоны, то есть человек, который находится в безусловном авторитете, давайте. Ну, и обвинители говорят, вот он, вот они, значит, с этим, со святым, значит, кушают, и поэтому они не должны быть, значит, вот в нашем обществе, их опустить их ниже. Вот они говорят, а чего, чем плохой святой, что из-за него, как бы, вы нас лишаете звания, чем он хуже вас? Так поставили вопрос. И те заметались. Ну как, вот, значит, вот он не, значит, ну с властями он. Ничего подобного. И тут как бы стали люди, которые меня знали. Я всегда поддерживал какие-то протесты, только будучи в братстве, мы писали ходатайство. Я все это делал разумно. Я говорю, ребята, окна бить не надо, давайте мы напишем письмо, давайте объявим голодовку. И все это всегда такое тихое русло переводил. И всегда, как бы, когда оно аккуратно сделано, всегда заключенные выигрывали. И они оттолкуют. Так он же говорит, всегда же, вы же вспомните то-то, то-то. Потом еще что-то вспомнили. Потом говорят, а он не ширяется, то есть не колется. Этот засмеялся, руль зоны, и говорит, а я же тоже не ширяюсь, а что, обязательно наркоманом быть? То есть не подходит. Вот. Потом говорит, а он на ШИЗО не дает. Вернее, значит, на этот самый. А есть ШИЗО, и есть, уже с памяти вылетело, на полгода садят, значит, ПКТ, крытка такая, на полгода заключенных. И есть общая касса. И все воры сдают в общую кассу по рублю в месяц с тем, чтобы делать передачу туда. Делают передачу, есть пути, и передавали. И я как бы вот как тот неверный правитель, я думал, что когда-то же я попадусь, и когда я попаду туда, вот, встанет вопрос, как бы, скажем, участвовал ли я в этой общей кассе, вот, и вообще, кто я такой. Вот. Но я понимал, что я не могу войти в их систему. Вот. У меня было четкое понятие. А я был 3 года только крещенный. В 66-м году, в 65-м году принял крещение, в 68-м году меня посадили. И я понимал, что я не могу войти в их систему. Поэтому я не давал каждый месяц, но я давал, допустим, раз в 2 месяца 3 рубля. То есть я давал больше, чем давали они, вот. Но я давал не в системе. Ну и вот они... Вот. И это ж как бы теперь обозначало, вот он имеет право, значит, на этот уровень, как бы какие-то права. А этот руль зоны говорит, а мы сейчас спросим кассира, есть кассир, что там, что ты скажешь? Он говорит, что я скажу? Он дает и дает больше, чем вы даете. Так, говорит, есть еще какие-то вопросы? Больше вопросов не было. Он выносит вердикт, что значит масть, это называется масть. Масть святого приравнивается к масти воров в законе. Да, и они прибегают, мне это вообще, конечно, было... Мне она вообще как бы не надо было, потому что меня сильно уважали люди. Вот заключенные сильно уважали из-за мудрого отношения. Я спал в углу, где это место всегда забронировано за вором в законе или там за подобным ему. Если он приходил, и он, все по умолчанию должны были его... Приходил путевый любой, должен был уступить. И вот следующая за мной кровать была, спал паренек вот, донбасский, вот, но он спал вторым после меня, вот, потому что настолько было глубоко, как бы скажем, вот, уважение. Однажды вызывает меня замполит, майор, говорит, я слышал, что ты не хочешь ходить в кино, ты не смотришь кино. А я так, как бы скажем, ну, хочется какую-то свободу посмотреть. Ну, я так подойду, смотрю, нечего смотреть. И у меня была, это была самая лучшая молитва, когда весь лагерь собран. Это летний такой кинотеатр, «Звездочка» назывался. Вот зима, лето, все, значит, там капает на голову, они смотрят. А я себе в это время хожу, молюсь. Вот. Но я, как бы, вот, если мне что-то интересовало, я мог понести. Он мне говорит, вот ты не ходишь. Я говорю, ну и что? Тебя посадили, чтобы тебя перевоспитывать. Вот, поэтому ты говори, будешь носить или ходить или нет. Я говорю, а если я не буду, что будет? Будем носить. Я так подумал, говорю, если вы будете носить, я буду смотреть. Он так на меня выпилился, потом вон отсюда, понимаете? Под эту картину святого, значит, демонстративно. Вот. То есть я не прогибался. Вот, я не прогибался. Но Господь, да, как бы, скажем, отдавал такую вот мудрость, когда мне пришло две трети срока, пришло, меня вызвали, хотела свободы. Вот, я не могу сказать, что я сильно морально страдал. Вы знаете, я тоскую по тому времени. Такого общения с Богом, как я имел там, я здесь не имею. Я в воскресенье закрывался общеобразовательной школой, меня закрывал там паренек дежурный на целый день, я не ел, не пил. И читал и выписывал слово. Потом целую неделю у меня была маленькая Евангелие. Вот. А, уже мысли я потерял. Вот. Но это время для меня было самое золотое. Уравновешивали все вещи. Я решал вопрос, брачный свой вопрос. Много рассуждал, много планов было. Вот. И я был посвященный Богу на служение. В день своего покаяния я обещал Богу, что я буду служителем до последнего дыхания. И вот Бог мне дал такую, братья, милость. Аминь. Итак, старый и новый крест. Тозер. Хороший пастор. Я сейчас дословно не помню его биографию. Интересно, я читал эту биографию. Он не имел специального богословского образования, но благодаря личному исследованию Писания он совершал пасторское служение, был редактором различных журналов «Пробуждение». Запомнил одну особенность. Он не имел автомобиля. Он и его жена ездили в общественном транспорте. То есть был очень скромный человек. Советую найти, вот, может быть, есть еще какие-то книги, если не, вот, и почитать его биографию. Без всякого объявления, незамеченным большинством, вошел в современные христианские массы новый крест. Кстати, вот у нас есть несколько песен со словами «Старый крест». И я очень люблю их. Вот. Но я никак не мог выразить в проповеди понятие «новый крест». Потому что слово «старый крест» подразумевает вот, «старый крест». Вот. И когда я нашел эту статью, просто она стала, как я уже говорю, моим символом веры. Вот. И вот он говорит, что незамеченным большинством в современные христианские массы вошел старый крест, новый крест. Он похож на старый, но в то же время отличается от него. Сходство между ними поверхностное, разница же фундаментальная. Из этого нового креста вытекает и новая философия христианской жизни. А из новой философии исходит новая евангельская практика, новые виды собраний и новые способы проповеди. Этот новый евангелизм употребляет тот же язык, что и старый. Но содержание и акценты у него совсем другие. Вы понимаете слово «акценты»? То есть истины, которые акцентируются, которые выделяются. Старый крест не хотел иметь ничего общего с миром. Для гордой адамовой плоти он означал конец ее похождений. Он подводил ее под действие смертного приговора, вынесенного Синайским законом. Новый крест, наоборот, не имеет ничего против человеческого рода. Он протягивает ему дружескую руку. Кстати, четыре духовных закона Билл Брайт составил, такая была знаменитая миссия, она сейчас есть. И вот его сотрудники, даже родная дочь, говорит, что мы немножко поменяли библейские принципы в наших четырех законах. Они начинаются, что ты уникальный. Вот по-библейски ты испорченный, ты погибший грешник. И говорит, у нас много дискуссий было, значит, вот, что делать, потому что евангельский принцип начинается с того, что ты погибший. Вот. И мы решили пойти на компромисс и написали, что ты уникальный. Вот. Как-то это перекликается с новым крестом. Он, наоборот, протягивает дружескую руку человеческому роду. И даже пытается представить, что является источником целого океана хороших, чистых удовольствий и невинных наслаждений. То есть современная проповедь Евангелия представляется так, что ты придешь к Богу, твоя жизнь изменится, и ты будешь счастлив, значит, материально, вот это вот духовное процветание, материальное процветание, ну и так далее. Вспомните, как апостолы шли, проповедовали и учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Новый крест позволяет Адаму жить без вмешательства в его жизнь. Его страсти, Адамова, остаются без изменения. Он по-прежнему живет в свое удовольствие, с той лишь разницей, что теперь он находит отраду не в скверных песенках и горьком пьянстве, а в пении хоров и просматривании религиозных картин. Акцент все равно остается на наслаждении, хотя развлечение у него теперь более высокого морального, а точнее интеллектуального порядка. То есть наслаждение и радость имеют не духовную природу, она имеет ту же самую плотскую природу. Вот то же самое работает на плоть. Только сменился полюс. Раньше был минус, он сейчас стал плюсом. Новый крест подразумевает также новый и совершенно иной подход к благовестию. Евангелист теперь не требует отвержения старой жизни прежде, чем можно получить новую. То есть «иди, говорил Господь, и впредь не греши». То есть человек должен сказать, как блудный сын сказал, «встану, пойду к отцу моему». Он еще не получил прощения. Вот, он еще был весь в струпьях, но он принял решение отвергнуть старую жизнь. А вот новый крест изменил этот порядок, и он говорит, ты покайся, и все в своей жизни как бы изменится. Человек покаялся, а как я вам говорил, то есть он формальную молитву произнес, а от старой жизни он не отрекся. Новый крест проповедует не контрасты, а сходство между миром и Евангелием. Он ищет ключи к общественным интересам, показывает, что христианство вовсе не несет с собой неприятных требований. Наоборот, оно предлагает ему то же, что и мир, только на более высоком уровне. Вместо открытого протеста против греховного безумия мира следует разумное разъяснение, что Евангелие, в принципе, предлагает то же самое, но только религиозная продукция лучше. Новый крест не казнит грешника. Он лишь дает ему другое направление. Он переводит грешника в более легкий и веселый образ жизни, сохраняя при этом его прежнее самоуважение. Тому, кто любит показать себя, он говорит: «Приди и покажи себя для Христа». Эгоисту советуют: «Говори со мной, говори о своей духовности». Издателям приключения скажут: «Приди, изведай романтику христианской жизни». Новый крест, чтобы стать приемлемым для публики, идет в ногу с текущей модой. Может быть, в философии нового креста есть искренность, но такая искренность не спасает его от фальши. Система взглядов нового креста фальшива, потому что слепа. Она совершенно искажает весь смысл креста. Старый крест – это символ смерти. Он был предназначен для насильственного обрыва человеческой жизни. В римские времена человек, взявший крест и отправившийся с ним в свой последний путь, уже прощался со своими друзьями. Назад он больше не вернется. Крест не идет ни на какой компромисс, ничего не отменяет, ничего не щадит. С благой целью он казнит всего человека без остатка. Он не пытается разговаривать со своей жертвой в хороших тонах. Он поражает безжалостно и тяжко. И когда заканчивает свое дело, человека, старого человека, больше не существует. Род Адамов находится под смертным приговором. Этот приговор нельзя отменить, его невозможно избежать. Бог не может улучшать плоды греховной плоти, хотя бы они оказались невинными и прекрасными в глазах людей. Бог спасает человеческую личность, ликвидируя ее, а затем воскрешает для новой жизни. Евангелизм, проводящий параллели между путями Божьими и путями человеческими, лжив по отношению к Библии и жесток к душам его слушателей. Вера Христова не параллельна миру, она пересекает его. Приходя ко Христу, мы не поднимаем на высший уровень нашу старую жизнь. Мы оставляем ее у креста. Пшеничное зерно, упавшее в землю, должно умереть. Проповедники Евангелия не должны думать о себе как о публичных уполномоченных, посланных для установления добропорядочных отношений между Христом и миром. Никто не должен пытаться сделать Христа приемлемым для большого бизнеса, прессы, спорта или современного образования. Проповедники Евангелия не дипломаты, а пророки, и наша весть не компромисс, но ультиматум. Бог предлагает жизнь, но не улучшенную старую, а жизнь, вытекающую из смерти. Она всегда находится по ту сторону креста. Кто хочет ее обладать, должен пройти под жезлом. Он должен отвергнуть себя и согласиться со справедливостью вынесенного ему Божьего приговора. Но что значит практически для приговоренного человека найти жизнь во Христе Иисусе? Как провести это богословие в жизни? Просто он должен покаяться и верить. Он должен отвергнуть свои грехи, а затем жить, отвергнув себя. Пусть он ничего не скрывает, ничего не защищает и ничего не извиняет. Пусть он не пытается искать условия соглашения с Богом и признает себя достойным смерти. А потом с простым доверием пусть посмотрит на воскресшего Спасителя и от Него получит и жизнь, и возрождение, и спасение, и силу. Тот самый крест, на котором закончил земную жизнь Иисус, положил теперь конец грешнику, и сила, воскресившая из мертвых Христа, воскресит его для новой жизни во Христе. Аминь. Вот эта статья, братья, она мне очень напоминает мне ситуацию на Голгофе, где было три креста. Два грешника справа и слева от Иисуса Христа. Спасибо. Положи на стол. И вот обратите внимание, один разбойник поносил и говорил, что если ты Бог, то сам сойди со креста и спаси нас. Этот человек умирал с гордо поднятой головой. Вот как он в жизни был вором в законе, так он достойно и умирал на кресте, идя в ад. Это один тип людей. Но вот с другим что-то случилось невероятное. Он поверил. Он был точно в прошлой жизни, он был точно, как и первый разбойник. Но он поверил. Он поверил во Христа Спасителя. Можно предполагать, что он что-то слышал, видел, и когда он оказался на грани уже между жизнью и смертью, он понял, что это его последний шанс. И ему нужно было отвергнуть себя. И вот он вдруг говорит товарищу своему: «Зачем ты злословишь? Мы, говорит, заслуженно понесли наказание, а он невиновный». Он обвиняет себя, он признает свою вину, он признает себя достойным смерти, и он обличает своего товарища. И потом говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И Господь говорит чудесные слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Крест Христа делит людей на две части. На людей, которые отвергли себя, признали себя достойными распятия, достойными смерти, поверили в спасение в Иисусе Христе и попросили Его милости. И Господь говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». Мы с вами не на Голгофе, мы с вами на духовной Голгофе, но мы имеем еще жизнь, мы прошли через крест Господа Иисуса Христа и должны вот жить, должны чувствовать, должны это понимать, должны верить в глубину Евангелия, тогда это будет работать. Я, когда смотрю на этот ужасный мир греховный и смотрю на наших детей, на наших членов церкви, на наших детей, я впадаю в отчаяние. Мы не имеем никаких вот достаточно ресурсов для того, чтобы сопротивляться кинематографу, Голливуду, ну, всему остальному, технике, музыке. Мы не имеем этих сил. Мы имеем нечто большее. Мы имеем Евангелие, мы имеем Слово Божие, мы имеем истину, евангельскую истину. И понимая, что она есть, Евангелие – это сила Божия. И это сила в кресте, это сила в простых истинах, которые изложены в Писании. Поскольку у нас церковь новая, я долгое время проповедовал вот такие, значит, призывные проповеди. Я говорил, в основном проповедовал на образах, как люди приходили к Господу, к Иисусу Христу, получили спасение. А потом я понял, что мне надо, чтобы церковь росла вглубь, чтобы они познавали Господа. И изменил тематику проповедей. Чем серьезнее я говорю к своим слушателям, к нашим членам церкви, чем больше неверующие люди воспринимают эту весть. Случился парадокс. Я заговорил на непонятном для них языке об освящении, об отделении от греха. Но они почувствовали, что здесь острие проповеди направлено не на просто, так сказать, привлечение людей, а на истинную святость, на решение тех проблем, которые есть в нашей среде. Неверующие люди приходят, обычно это вопрос семьи, это муж, это жена, это развод, это измена, или это дети, вот, неустройство. И они хотят получить ответы на эти вопросы, как мы относимся к принципам жизни, какие мы видим причины, когда мы говорим о грехе, который производит определенные следствия в нашей жизни, то есть не ищем никакого, ничего не подслащего. Это то, что им надо, как кислород. Они тогда верят глубоко, они тогда понимают, что это не просто кампания по привлечению новых людей, а это люди, которые действительно ищут Бога и хотят идти истинным путем. Заканчивая наше собрание, я призываю вас вот, верить в то, что мы верим. Быть на Голгофе. Мы каждый месяц вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа. Это удивительно. Нам дана заповедь, которая постоянно приводит нас к смерти, к мысли о распятии, к цене нашего спасения, к посвящению для того, чтобы мы шли вот, на Голгофу, взявши свой крест. Вот. Я думаю, братья, что наша идея, наша церковная идея, вот каждая страна ищет национальную идею. И вот в Израиле она очень ярко выражена. Я получал большое наслаждение. Я первый раз обращаюсь с такой массой евреев. Вот. Я был вот в качестве экскурсанта, значит, вот. Ну, я смотрел просто на эти древности. Но сегодня я побывал, вот за этот раз я побывал в Израиле, потому что я увидел вот евреев, которые любят свою нацию, которые любят свой народ, которые знают за Моссад, за все операции, сколько египетских танков было уничтожено в семидневной войне. Вот это все в пятидневной, простите меня. Вот. Это... В шести даже нет. Ну, вы меня простите, потому что я небольшой специалист. Вот. И при этом я видел людей духовных. Я не видел политиков, я не видел плотских людей. Я видел людей духовных, которые искренне любят Господа. Это и есть идея. Вот. Я был в музее Холокоста, и, конечно, я видел, как солдаты, значит, тоже проходили и слушали. Я думаю, что солдат, который зашел и просмотрел этот музей, он вышел совсем другим человеком. Он будет отдавать жизнь свою за родину, и мальчики, и девочки. Это есть национальная идея, которая основана, собственно, на библейской идее, на идее Бога избранности. Как церковь мы тоже должны иметь эту идею, свою идею, как церковь. Вы имеете, как евреи, вы имеете пол идеи. Но вы верующие евреи, вы христиане, вы тело Христово, вы церковь. И я думаю, что наша идея заключается в приготовлении к встрече с Иисусом Христом. То есть то, что мы ждем, вот как евреи желают блага Иерусалима, как они вот молятся и так далее. Иерусалим и Израиль не должен стать конкурентами Иисусу Христу или соперником. Почему? Потому что сам Израиль должен встретиться и обратиться к Господу, обратиться к Господу. И Писание говорит, чтобы и наш дух, и душа, и тело были сохранены для встречи с нашим Господом. Это принцип освящения. Освящение включает в себя духовный рост, духовную силу. Не освящение – это плотская жизнь, которая остается в младенчестве. Освящение – это отделение от греха, но это только начало. И очень многие на этом останавливаются. И преображение в образ Христа. Именно преображение в образ Христа приносит нашу семью счастье, устанавливает духовную общность в супружестве, устанавливает духовную общность между детьми и родителями, превращает нашу семью в домашнюю церковь, создает домашний алтарь. Когда-то, когда евреи выходили из Египта, то Господь повелел каждому отцу совершить в своем доме Пасху, заклать агнца, помазать косяки дверей, вот, вынести все квасное, значит, с печи пресноки, есть с горькими травами, есть стоя. Все это прообразы сегодняшнего нашего положения, нашей духовной Пасхи, которую должен совершать каждый еврей и каждый нееврей. Вот мы действительно духовные евреи, и я по принципам пасхального алтаря уделяю много значения, потому что вот эта Пасха, египетская Пасха, она должна быть в основе нашего семейного устройства. И каждый отец должен заколоть этого агнца, мазать двери, выносить эти квасные крошки. Это освящение, это выход из Египта, это выход на свободу, это готовность встречи с Господом. Благослови вас Господь. Аминь. Помолимся.